Из студии Марк Нуждин. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
А также я, Данил Бедяев, и наш сегодняшний гость – это Анна Князева, председатель Ярославской местной организации Всероссийского общества слепых. Я вас приветствую, Анна.
Доброе утро.
Наверное, для начала, Марк,
у нас целая серия тест-драйвов, я смотрю, происходит после Нового года. Мы смотрели уже на Ярославль, Ярославскую область с точки зрения туриста, смотрели, что делается с этой стороны. Были другие программы, а сейчас хотелось бы посмотреть на Ярославль и Ярославскую область с точки зрения человека, который видит плохо или не видит совсем.
Да.
Мы время от времени слышим, что что-то делается. Мы в конце ноября и декабре вспоминаем о том, что происходит акция, направленная на помощь людям с недостатками зрения. Но вот как это выглядит с другой стороны? Достаточно ли делается? И каким образом вообще Ярославль приспосабливается к тому, что в нем живут люди, которые в том числе и не видят? И каким образом эти люди приспосабливаются к жизни в городской среде. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить.
Да, совершенно верно. И нельзя не упомянуть, что есть такая программа «Доступная среда», которую мы также обсуждали в этой студии в рамках, например, передачи «Люди добрые» просто неоднократно. И, вы знаете, очень часто говорится о том, что городская среда меняется, но ведь так ли хорошо она меняется? И везде ли, самое главное, она меняется? Вот хотелось бы сегодня все эти вопросы задать нашему гостю. Ну, Анна, в первую очередь, скажите, пожалуйста, какие... Чувствуете ли вы эти перемены? Вот когда власть транслирует, что мы меняем городскую среду, делаем ее более комфортней, насколько вам это кажется реалистичным?
Вы знаете, вот я сегодня нахожусь здесь, в общем-то, в двух лицах. Если говорить как руководителю общественной организации инвалидов, коим я являюсь, то на самом деле делается и делается достаточно много. Поскольку я бываю на заседаниях Совета по делам инвалидов мэрии города Ярославля, являясь его членом, мне приходится иногда бывать на объектах, которые сдаются, в которых паспортизация происходит. То есть мы, конечно, видим, что делается и делается много. Но если говорить в лице простого инвалида по зрению, коим тоже я являюсь, причем я инвалид по зрению достаточно серьезной степени, у меня тотальная слепота, то должна признаться, что моя собственная дорога от дома до работы и обратно, какой была, собственно, такой и осталась.
Ой, а расскажите, пожалуйста, где она проходит?
Ну, я, например, живу на Перекопе, на улице 8 марта. Утром мне нужно добраться до остановки, либо это остановка улица Маланова, либо это остановка дом коллектива, сесть на 3-й или на 17-й автобус, доехать до улицы Рыбинская и дойти до своего офиса на улице Рыбинская, дом 53.
А сколько времени у вас уходит на эту дорогу?
Ну, если не учитывать пробки, в которых сейчас стоит весь Перекоп, к сожалению, из-за нашего моста с Комсомольской площади, то примерно где-то, ну, может быть, минут 40. Но помимо этого мне приходится еще, естественно, ходить и в магазины, и в какие-то другие места инфраструктуры. То есть, в общем-то, все те дороги, которыми я передвигаюсь. То есть у меня в 42-й школе учится дочь, которую мне приходится иногда ходить, встречать по улице Салтыкова-Щедрина или по той же улице Рыбинская. То, в общем-то, вот честно признаться, как я разбивала коленки всю жизнь, так я их разбиваю и сейчас. Как мочила ноги практически до колен в мокрую погоду, то же самое происходит и сейчас. То есть, конечно, понятно, что в единочасье переделать весь город, переобустроить его невозможно. Но с учетом того, что программа «Доступная среда» работает у нас с 2010 года, первоначально она была рассчитана до 2015, сейчас она продлена до 2020. Если провести простые математические действия, да, то до 2020 года осталось 2 года, 3 года, 7 лет уже прошло. И если будем двигаться в тех же самых темпах, то я думаю, что к 2020 году мы не очень много что успеем еще изменить. Хотя я еще раз повторюсь, что, бывая на заседаниях совета, общаясь с департаментом городского хозяйства, то я, в общем-то, замечаю и знаю то, что на самом деле делается. И делается немало. Но, очевидно, все-таки настолько наша инфраструктура за все предыдущие годы была не приспособлена к жизни инвалидов, что вот так вот быстро ее переобустроить просто не получается в силу различных объективных причин.
А тут, опять же, вот мы говорим о поступательном движении вперед в обустройстве инфраструктуры города, но параллельно этому мы еще постоянно видим на примере тех же дорог и тротуаров, что что-то сделанное за этот период не остается в том же виде, а начинает деградировать. Вот относительно того, что предназначено для ориентации в пространстве людей с недостатками зрения, есть такая картина? Или здесь все-таки понадежнее все делается?
Ну, как может делаться все понадежнее? Ведь мы же ходим по тем же тротуарам, по которым ходят все остальные люди. То есть для нас никто специальных дорог нигде не прокладывает. То есть если, как вы говорите, тротуары деградируют для всех остальных, то они, собственно, также деградируют и для нас. К сожалению, вот на самом деле, вот даже судя по моим перекопским дорогам, где я живу уже практически 4 года, вот то, что было сделано, скажем, 3 года назад, сегодня, к сожалению, приходит уже в достаточно негодный вид. То есть очень быстро разбивается асфальт. То есть вот сами наблюдали буквально в прошлом году, в конце лета, как закатывали асфальтом улицу Красноперекопскую, закатывали улицу Маланова. Вот дом коллектива, в частности, делали остановку. В конце августа, когда уже шли дожди, когда было достаточно грязно, слякотно, мокро. Ну, дай бог, чтобы эти асфальтные укладки продержались еще где-то, может быть, 2-3 весны. В чем я очень сомневаюсь, думаю, что после очередной влажной весны там уже начнутся опять ямы, выбоины, опять будут стоять лужи, как я их называю, тазики. Когда ты попадаешь в эту лужу, то промокаешь, вот, ну, обувь просто промокает насквозь. И с этим ничего невозможно поделать. То я думаю, что все будет точно так же.
Если говорить о тротуарах, да, и в целом городской инфраструктуре, это достаточно все-таки дорогая затея, и мы прекрасно понимаем, что вот те проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, очень часто упираются в конечном итоге в финансирование, в бюджеты. Но есть вещи, которые, ну, знаете, связаны в первую очередь с воспитанием и с желанием помочь. Например, мне очень часто доводилось за границей видеть, что очень многие надписи, служебные надписи или какие-то титульные надписи продублированы шрифтом Брайля. Да? И это на самом деле ты видишь повсеместно. А вот у нас делается ли такое? Потому что, мне кажется, это не так сложно и не так дорого.
Вы знаете, делается. Вот честно скажу, я не очень знаю, что от меня хотелось бы услышать, но я признаюсь честно, что
как
это
есть.
Делается.
Говорите, да. Как есть.
Это делается. Это сейчас делается и в медицинских учреждениях, и в департаментах. В частности, вот первым, наверное, одним из первых был городской департамент по социальной поддержке населения мэрии города Ярославля, где лично меня приглашали и говорили, вот, посмотрите, почитайте, все ли понятно, все ли правильно. Да, на самом деле это есть и это делается. Но на что бы мне хотелось обратить внимание? Вот когда говорим о инвалидах опорно-двигательного аппарата, то сразу говорим инвалиды-колясочники. Да, конечно, это очень важная категория, самая сложная категория из опорников, да? То есть очень важно, чтобы человек на коляске мог проехать. Но надо не забывать о том, что у нас помимо колясочников есть еще люди и на костылях, есть люди на протезах, понимаете? То есть когда делают пандус, по которому может съехать коляска, то зимой этот пандус может обледеневать, и человек на протезе, например, может просто скатиться с этого пандуса. То есть здесь тоже очень важно предусмотреть, что не только коляска будет по этому пандусу ездить. Точно так же и то, что касается инвалидов по зрению. Вот у нас сейчас дублируют все таблички шрифтом Брайля. Но давайте вот так порассуждаем. Сколько среди людей с нарушением зрения тотально слепых людей? Ну, я не готова дать статистику, хотя вот я работаю уже почти 14 лет в обществе слепых, то навскидку могу сказать, что это примерно где-то, ну, может быть, процентов 10-15 людей, которые на самом деле практически не видят или не видят совсем. Основная масса людей, инвалидов по зрению, это люди с плохим зрением, которые в той или иной степени зрением обладают. Если взять те 10 или 15% тотально слепых людей или практически слепых людей, то из них, ну, процентов, может быть, 40 знают Брайль. Почему? Потому что многие люди теряют зрение во взрослом состоянии. Люди, потерявшие зрение во взрослом состоянии, чаще всего Брайль не изучают. Тем более в нашем современном мире, когда есть масса новых информационных технологий, когда есть цифровые диктофоны, когда есть компьютеры, то нет необходимости слепому взрослому человеку изучать азбуку Брайля. Теперь давайте представим, сколько человек могут прочитать брайлевскую табличку в той же поликлинике. Очень небольшое количество людей. Поэтому мы очень часто на Совете по делам инвалидов говорим, что для нас, может быть, не так важно дублировать таблички шрифтом Брайля, сколько рельефно-графическим шрифтом. Понятно, о чем я говорю, да?
То есть это как бы обычные буквы, просто они должны выступать.
Да, совершенно верно. Обычные буквы, но которые должны быть выпуклыми, то есть рельефно-графический шрифт. Вот этот шрифт был для нас бы гораздо полезней, потому что его могут прочитать как слабовидящие люди, так и слепые, потому что практически все слепые все равно обычный алфавит, как правило, знают. Вот. Но, к сожалению, вот, понимаете, вот так вот завелось, вот так повелось, что раз слепой, значит, ему нужно обязательно дублёж шрифтом Брайля. Все, вот так вот уже вот как-то вот везде вот такой стереотип существует. Естественно, на это тратятся деньги, естественно, эти таблички вешаются. Вопрос, сколько людей этим пользуются?
Вот это очень важно. На самом деле, потому что мне кажется, что рельефно-выпуклый шрифт просто и сделать проще. То есть у нас одно время просто мода была, когда тотально везде таблички вешались именно выпуклые, как бы для красоты на самом деле.
Да, не с потому... другой стороны, Марк, хотелось бы привести пример. Не знаю, конечно, насколько он уместен, но я видел фотографию в интернете, что шрифтом Брайля табличку просто распечатали на принтере. Вы уж меня простите, но в интернете такие примеры есть. Это говорит о том, что недостаток воспитания, недостаток понимания, да, и в том числе вот акция «Белая трость», которая проходит, если я не ошибаюсь, в ноябре, правильно? Или...
Конец ноября, начало декабря. Совершенно мы обычно верно. Об этом рассказываем, но я не помню точно даты.
У нас ежегодно по всей России, Всероссийским обществом слепых, проводится месячник «Белая трость», который идет с 1 ноября по 3 декабря включительно, то есть по день, Международный день инвалида.
Понятно.
Который проводится у нас, отмечается 3 декабря.
Скажите, пожалуйста, какие основные цели вы ставите перед собой, проводя вот этот месячник?
Основными целями является привлечение общественности к проблемам инвалидов. Ну, в общественности во всем понимании, то есть это и простых людей, это и органов местной власти, в общем, всех, кто может тем или иным образом помочь инвалидам по зрению.
И, знаете, вот сразу хочется спросить, а как вы ощущаете какой-то эффект вообще? То есть действительно ли люди, их обычно просто в объявлениях, которые у нас на радио звучат в связи с месячником, призывают проявлять понимание? Проявлять понимание, помогать, внимательность, да, вот, просто смотреть вокруг себя, потому что часто человек утыкается в этот гаджет и идет куда-то, он может просто кого-то сбить с ног и от него уклоняться, если человек его видит. Если же перед ним инвалид по зрению, то его просто на самом деле можно сбить. Вот, проявлять внимательность, просто смотреть вокруг себя, нужна ли кому-то рядом с тобой твоя помощь. И это работает. Вы чувствуете изменение какое-то отношение к себе, к людям, которые плохо видят?
Я вообще хочу сказать, что с годами я все больше и больше чувствую, как люди стали больше поворачиваться лицом к инвалидам. Я начала самостоятельное передвижение по городу где-то в 90-е годы. Первый раз я устроилась на работу в молодежную поликлинику на Трефилево, это был 90-й год. Я помню, как мне было тяжело начинать ходить, и помню реакцию людей. И вы знаете, прошло уже более 20 лет, да, уже почти 30 лет прошло с тех пор, и ситуация очень сильно изменилась. Во многом это связано с тем, что выросло новое поколение людей, которые достаточно часто бывают за границей, которые общаются с открытым миром большим, да, и видят, как в этом смысле происходит ситуация вообще в мире. Как ведут люди себя в Европе, как ведут себя люди в Соединенных Штатах. И, в общем-то, молодежь, надо признать, достаточно отзывчива. И, в общем-то, обижаться на то, что на нас не обращают внимания, наверное, было бы неверно. Вот мне много приходится передвигаться по городу. И, скажу честно, народ очень отзывчив. Народ относится с пониманием. Вот элементарно заходишь в автобус, И, как правило, всегда, вот, как правило, всегда найдется человек, который тебе подскажет, куда можно сесть, где есть место. Если этого места нет, то, как правило, всегда найдется тот, кто тебе это место уступит. Если ты выходишь из автобуса, и рядом с тобой кто-то выходит, то, как правило, всегда кто-то тебе подаст руку. Вот в этом году, проводя акцию «Белая трость», мы ее проводили в ноябре месяце 13 числа, в День слепого человека. Мы шествовали тогда от улицы Советская, там садились на 9-й троллейбус, доехали до площади Юности и дальше шли пешком. И раздавали людям листовки. Мы обратили внимание, как люди реагируют на эти листовки. Молодежь с удовольствием берет, читает. Люди пожилые чаще говорят так: «Простите, миленькие, у меня самой ноги болят, мне самой ходить тяжело». И вот в этом смысле я очень четко чувствую разницу поколений. Поколение, выросшее в советское время, когда мы привыкли, что инвалидов у нас не было, если помните, наверное, да, такой слоган, да, что инвалидов у нас в стране нет. Тем людям сложнее. Сложнее на самом деле контактировать с инвалидами, сложнее принимать эту ситуацию. Молодежи гораздо проще. Вот я очень четко чувствую вот эту разницу поколений. Надо признаться, что это радует.
Да,
это
вы очень радует, приятные, да, вещи говорите, да, сейчас.
Это радует, потому что год от года ситуация все больше меняется в сторону понимания.
Ну, раз уж мы сегодня достаточно много говорим вообще о системе координат, да, в которой нужно понимать свое местоположение, вот я бы хотел спросить еще о современных гаджетах, которые и, скажем так, и зрячим людям помогают ориентироваться в пространстве подчас. Я, во всяком случае, так в экспресс-режиме посмотрел вчера, что есть специальные приложения для людей с проблемами со зрением. Вообще, насколько новые технологии вам помогают в жизни, и, опять же, меняется ли эта ситуация с повсеместным появлением вот этих гаджетов, смартфонов и прочее?
Современные гаджеты очень помогают. Но надо, опять же, отметить, что в большей степени ими владеет молодежь. Людям пожилым сложно освоиться с новыми информационными технологиями. Сейчас, на самом деле, ситуация обстоит очень даже так удобно и легко, потому что самое главное, что есть, это все смартфоны снабжены программой экранного доступа. То есть все, любая программа говорящая, она может озвучивать все, что выдает экран телефона. В андроидах это Talkback, не помню, как эта программа называется в айфоне, поскольку сама пользуюсь андроидом, но неважно. Факт тот, что говорящие программы сейчас озвучивают практически все мобильные приложения. Поэтому мы можем пользоваться и просто картами Google, можем пользоваться и GPS-навигатором, и любыми навигаторами, которые предлагаются в смартфонах. Кому-то удобно одно, кому-то удобно другое. У нас собираются целые сообщества, обсуждают это. Карты сейчас очень хорошо проработаны. То есть даже самые отдаленные места и самые, в общем-то, глухие, так скажем, деревни сейчас, в общем-то, можно пройти и обследовать по тому же самому GPS-навигатору. Но есть одна очень важная вещь, которую нельзя забывать. Молодежь, опять же, наша молодежь иногда этим пренебрегает. То есть у меня есть в кармане смартфон, и я могу спокойно передвигаться. Да, по GPS-навигации можно просчитать свой маршрут, он тебе покажет, где повернуть, сколько пройти, но GPS-навигатор никогда тебе не укажет, в каком месте будет вырыта яма.
Ох,
вот
да.
Это, кстати, может указать только белая трость. Поэтому, собственно, мы и ведем очень активно пропаганду белой трости. Почему наша акция, вот, которую мы опять проводили в ноябре, называлась «Белая трость». С нами тогда шествовала моя собака-проводник Кристи. Вот она сегодня тоже с нами в этой студии. Тут вот ее колокольчик иногда позвякивает.
Удивительная, кстати, собака совершенно. То есть да, вот настолько понимающая ситуацию и обстановку, ни единого звука. Вот что сейчас с нами находится собака здесь в студии, мне кажется, что если бы вы об этом не сказали, никто бы не догадался.
Только да, по звону колокольчика. Верно.
Она даже расположилась так, что ее на видеотрансляции не видно.
Немножко двигается, и вот колокольчик ее слышно. Но опять же, вот даже присутствие собаки было не случайно на этой акции «Белая трость». То есть я что хочу сказать? Да, та же самая собака, она становится перед препятствием. Но какое это препятствие? Либо это бордюр вверх, либо это бордюр вниз, либо это какое-то высокое препятствие на уровне головы, либо это лужа или яма. Можно исследовать только тростью. Поэтому очень важно, чтобы незрячие люди прежде всего использовали белую трость. Все остальное, и мобильные приложения, и собаки-проводники, и ультразвуковые очки, все остальное – это дополнение самым главным. И, в общем-то, то, чего нельзя, наверное, больше уже никак усовершенствовать, для слепых является белая трость. Я не перестаю повторять для начинающих инвалидов по зрению, что белая трость – это продолжение руки. Ей можно потрогать, можно пощупать, можно обследовать пространство вокруг себя.
Вы сейчас фактически обращаетесь к, ну, не только к инвалидам по зрению, потому что об этом должны знать и вообще люди в принципе. То есть белая трость должна восприниматься как определенный опознавательный знак. Мне Конечно. Кажется, что так и происходит.
Да.
Но вы сейчас обращаетесь и к определенному сообществу. И вот я хотел бы еще понять, а сообщество людей, плохо видящих, слабо видящих или не видящих совсем, можно говорить о нем, что оно сложилось в Ярославской области, что оно существует как какое-то единое целое?
Ну, мне очень хочется верить, что оно сложилось. Потому что вот, являясь председателем Ярославской местной организации, я могу сказать совершенно четко, что мы имеем представление о той ситуации, которая в городе Ярославле. То есть какое количество у нас инвалидов по зрению. Конечно, у нас не все инвалиды по зрению состоят на учете, не все являются членами Всероссийского общества слепых, но тем или иным образом мы все равно о них знаем. Ну, может быть, не прям вот до каждого человека, но в целом мы ситуацию знаем. Мы проводим мероприятия, мы проводим очень много мероприятий, направленных на реабилитацию, причем всевозможную реабилитацию, социокультурную, социально-бытовую, трудовую, спортивную, учебную, то есть много различных видов реабилитации. Слово «реабилитация», думаю, сегодня уже всем понятно, да, что это восстановление неких утраченных способностей человека тем или иным образом. То есть у нас проводятся мероприятия в разных направлениях, к нам приходят абсолютно разные люди, у нас собираются как молодые, так и пожилые, собираются как вместе, так и отдельно. У нас работает масса разных клубов, наши незрячие ребята ходят даже в туристические походы, занимаются различными видами ручного творчества, бисероплетением. У нас в Центре творческой реабилитации инвалидов работают различные кружки, то есть есть вокал, музыкальное сопровождение, инструментальное, ансамбль народных инструментов. То есть, в общем-то, инвалиды по зрению живут, как мне кажется, достаточно активной и полноценной жизнью. Мы выходим в театры, выходим в филармонию, ездим на экскурсии, проводим различные акции. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что наше сообщество сложилось. Проблема в том, что очень много людей немобильных и одиноких, и не всегда удается до них дойти. Такая проблема на самом деле есть. Потому что если сейчас нас слушают инвалиды по зрению, то я думаю, есть те, которые могут сказать: для меня ВОЗ, что есть, что нет. Я нигде не участвую, и ко мне никто не приходит. Вы знаете, к сожалению, такая ситуация есть. Потому что в силу немобильности многих людей, которые не могут до нас дойти, получается так, что и мы не всегда можем до них дойти. Ну, с этой проблемой мы работаем по возможности, как можем. То есть мы стараемся к различным праздникам, например, вот к Новому году мы поздравляли тех людей, кто у нас раньше был в активе, а сейчас они уже пожилые, не могут к нам приходить. К 8 марта мы планируем дойти до каждой женщины, которая, в общем-то, уже за 80 лет, то есть как-то их поздравить и вручить им по коробочке конфет. А к 9 мая попытаемся добраться до всех тружеников тыла, до оставшихся еще в живых ветеранов войны. То есть вот такими вот небольшими партиями, но все-таки вот встретиться с каждым, передать ему хотя бы там шоколадку или коробочку конфет, пожать руку, сказать, что мы о вас помним, что мы вас знаем, мы вас любим. И, в общем-то, это уже для людей, конечно, будет очень приятно. Но это, еще раз повторю, организация у нас большая, и удается не всегда и не все сразу.
Анна, скажите, есть еще одна такая важная грань этой проблемы, как дискриминация при устройстве на работу. Вот мне приходилось видеть передачи на телевидении, связанные с тем, как, с какими сложностями инвалиды, в том числе по зрению, сталкиваются. Скажите, пожалуйста, вообще присутствует ли это в Ярославле, и как можно помочь людям действительно получить работу, найти компанию, которая которые они устроят, и как с этим дела обстоят? Расскажите, пожалуйста.
Ну, я бы не сказала вот так категорично, что есть дискриминация. Может быть, это немножко так вот рисковато. Проблема вся в том, что на сегодняшний день инвалида по зрению ни один работодатель не может взять на работу, если у него нет трудовой рекомендации. Трудовую рекомендацию дает медико-социальная экспертиза. Она прописывается в индивидуальной программе реабилитации, которую получает каждый инвалид, который проходит медико-социальную экспертизу. Вот буквально сейчас у нас такая ситуация. Вот закончил молодой человек университет, имеет хорошую специальность, устраивается на работу. И в трудовой рекомендации написано, может работать в специально созданных условиях. Его готовы взять на работу, но люди, которые берут его на работу, они просто не понимают, какие специальные условия нужно для человека создать. Вот эта вот формулировка «работа в специально созданных условиях», она на самом деле очень затрудняет для нас ситуацию. Когда начинаешь на медико-социальную экспертизу обращаться и спрашивать, почему вы так прописываете, ну, так положено. Вот есть определенные штампы. Вот должны быть специально созданные условия. И вот это вот очень часто стопорит проблему, потому что люди не знают, какие условия специальные надо создавать. Вот в данном случае молодой человек с остаточным зрением, он говорит, какие для меня нужны условия? Он задал этот вопрос на медико-социальной экспертизе. Ему говорят, ну не знаю, может быть тебе надо больше света. Он говорит, ну может быть надо, может и не надо. Понимаете, то есть у нас очень часто создаются какие-то совершенно абсурдные ситуации, которые всех ставят в тупик.
Да, вот одна из них только что была озвучена, по-моему, очень яркая. Да. Мы сейчас небольшую паузу сделаем. У нас реклама, после чего мы вернемся и продолжим говорить о том, что представляет собой наш город, наше общество, наши люди, наша вот бюрократическая система с точки зрения человека, который видит плохо или не видит совсем. Далеко не уходите, мы скоро вернемся. Еще раз всем доброе утро. Я напомню, что это программа «Городская среда». И мы сегодня, кстати, между прочим, именно о городской среде и говорим. У нас не всегда так бывает, а здесь прям вот в прямом смысле слова мы говорим о городской среде. Но о городской среде с точки зрения человека, который либо видит плохо, либо не видит совсем. В этой студии Данила Бедяев, я Марк Нуждин, наш сегодняшний гость и эксперт Анна Князева. И давайте продолжим. Я забыл, на чем мы остановились.
Мы остановились на трудоустройстве.
Вопрос трудоустройства, да, совершенно верно. И у меня в связи с трудоустройством еще один момент в продолжении темы. А скажите, вот все-таки инвалиды по зрению, они трудоустроены, как правило, на каких-то специальных предприятиях? Или они могут работать, ну, в принципе, где угодно?
Ну, может быть, не совсем где угодно, но в соответствии с теми специальностями, которые получают инвалиды по зрению, инвалиды могут работать. Другое дело, что не всегда получается устроиться. У нас в городе немало психологов, у нас в городе есть юристы, у нас есть педагоги, в том числе и тифлопедагоги. Сказать, что все люди устроены по своим специальностям, конечно, так сказать нельзя. Есть у нас предприятие на Рыбинской, на котором люди занимаются в основном неинтеллектуальным ручным трудом. Здесь тоже есть свои проблемы. Но предприятие работает. Я, к сожалению, не могу сказать точно, с чем оно сейчас сталкивается.
А вы говорите неинтеллектуальным ручным трудом. Ведь на самом деле, мне кажется, что инвалидность по зрению не может быть препятствием для именно интеллектуального труда.
Ну, нет, конечно.
У нас есть такие примеры в области, где инвалиды по зрению работают, ну, например, бухгалтерами?
Нет, таких примеров у нас нет. Но бухгалтер – это не самая удачная профессия для инвалида по зрению, так скажем. Но у нас очень много инвалидов по зрению в городе работает, например, массажистами. Вот здесь как бы и препятствий никаких нет. Массажистов берут с удовольствием, надо сказать. Потому что это, наверное, одна из самых удачных профессий для инвалидов по зрению, где, в общем-то, сочетается все и хорошая осязательная способность, и, в общем-то, это и интеллектуальный труд, надо заметить. Здесь у нас, в общем-то, проблем больших нет. Много и массажистов в различных медицинских учреждениях, как коммерческих, так и государственных. А вот что касается людей, получающих высшее образование в университетах в наших, вот в частности, психологов, то у нас очень много психологов, которые, к сожалению, нигде не устроены. Я сама когда-то прошла этот путь. Я закончила наш Ярославский педагогический университет. Институт педагогики и психологии. Затем я защитила диссертацию по психологии. Но прямо и честно скажу, что работы по своей профессии я так и не смогла найти в полной мере. Был момент, когда я немножко подрабатывала в одном из центров помощи детям. Но это было очень так незначительно, потому что мне почему-то доверяли только детей-инвалидов по зрению. Считаю, что с другими психологом работать, очевидно, я не смогу. А поскольку детей-инвалидов по зрению у нас не так много, то есть, в общем-то, было недостаточно для того, чтобы полностью закрывать рабочую нагрузку, то со временем мне пришлось из этого центра уйти.
А вы сейчас фактически говорите о факте дискриминации.
Да, вот я хотел сказать, вы так аккуратно сказали, что давайте не будем называть это дискриминацией, но то, что я сейчас слышу, уж простите, по-другому назвать невозможно. Ну, вот в моем представлении, может быть, простите, если я чрезмерно резок, как вы выразились.
Ну, вы знаете, вот сказать, что кто-то конкретно нас дискриминирует, я бы вот, как говорится, ни в кого бы пальцем не ткнула, что вот это вот, вот такой-то вот человек вот не хочет нас брать на работу, и он нас дискриминирует. Вот как-то на сегодняшний день так складывается ситуация.
Ну да, оно само как бы оно, так да, происходит.
Вот, да.
Это вот, кстати, самый такой поганый вид дискриминации, когда вроде бы все так молчаливо обходят проблему стороной.
Здесь, очевидно, просто ситуация может каким образом измениться, когда какие-то конкретные люди возьмут на себя такую смелость и ответственность и примут на работу людей с нарушением зрения или с полным его отсутствием.
Да, и пойдут впереди остальной части.
У нас есть такие примеры, я вам хочу сказать, потому что когда-то в свое время одна из наших, и тогда еще девушек молодых, закончила Герценовский институт, пришла в наш же педагогический университет на кафедру дефектологии, и на тот момент, уж простите меня, если, может быть, можно это сказать или нет, но тогда это была Новоторцева Надежда Вячеславовна, которая взяла на себя эту ответственность и переняла человека на работу. И человек уже много лет очень успешно работает на своем месте, и, в общем-то, это, ну, можно сказать, что это наша гордость. Таких примеров, к сожалению, у нас немного. Но, тем не менее, нам вот есть о ком говорить. Все-таки такие примеры у нас есть.
Вообще приятно, что очень приятно, когда вы говорите, что ситуация меняется в лучшую сторону, потому что это, в конце концов, определенный тест для всех нас, что, который мы все-таки, мне кажется, должны проходить более-менее успешно. И мы хотим сейчас сделать две вещи. Во-первых, у нас есть 5 минут, в течение которых мы можем принять 1-2 телефонных звонка. 3, может быть, если это будут какие-то короткие реплики. 92-106-5, 95-106-5. Код города 4852. Вы можете позвонить и либо просто реплику какую-то дать, небольшую, либо вы можете задать вопрос Анне, нашей сегодняшней гости, что-то, что вы хотели бы узнать, какой-то вопрос закрыть лично для себя. 92-106-5, 95-106-5, код города 4852. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, вот мне кажется, что легче всего на самом деле все переложить на себя вот в тот момент, когда человек проделывает какой-то свой обычный путь. Вы в самом начале передачи упомянули о том, как по городу пролегает ваш практически ежедневный маршрут. И в связи с этим у меня несколько вопросов к вам сложилось в такой небольшой блиц. И я бы тоже его постарался как-то сегодня озвучить, но все-таки после телефонного звонка одного, может, двух. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Васильевич. У меня две ремарки. Надвигается очередная беда для инвалидов по зрению. Это раздельный сбор мусора. Поэтому тут я не знаю, кто какую цель преследует. Ну, по какую цель, понятно. Но как это, вот, допустим, для меня это дело будет выглядеть? Я, честно признаться, не очень понимаю.
Так.
И второй момент. Вот есть эти современные гаджеты, говорящие, да? Штука хорошая. Но прикиньте, как она по цене для инвалида.
Так.
Он же инвалид. Он живет на инвалидскую эту самую пособие. И как вот это все можно приобрести?
Спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Я должен отметить, что Дмитрий Васильевич знает проблему не понаслышке, на своем личном опыте. И в связи с этим, вот, пожалуйста, прокомментируйте, во-первых, раздельный сбор мусора. Ну, реально, нужно что-то выкинуть. Как определить?
Во-первых, что касается раздельного мусора, сейчас эта проблема только начинает решаться. И как только будут установлены в городе контейнеры, я думаю, что мы обязательно этот вопрос обсудим на Совете по делам инвалидов, примем какие-то решения, то есть будут какие-то опознавательные знаки, может быть, эти контейнеры будут как-то различаться, и мы обязательно эту информацию до людей донесем. То есть, как говорится, придет проблема, будем ее решать. А нерешенной проблемы не останется. Все-таки раздельный сбор мусора – это вещь очень важная и нужная. И я думаю, что мы постараемся сделать все для того, чтобы инвалидам по зрению это тоже было удобно. То есть пока еще этого у нас в полной мере нет, поэтому проблема пока еще никак не решается. Но как только... Простите, перебиваю, да? Как только контейнеры будут установлены, или как только они будут устанавливаться, мы обязательно эту проблему будем решать.
И второй пункт.
Второй пункт, что
датируется
касается...
Датируется ли вообще покупка вот такого рода гаджетов?
Так, Дмитрий Васильевич, я, к сожалению, не знаю фамилии, голос мне достаточно знаком, но если это наш член ВОЗ, я предлагаю ему позвонить для уточнения информации, но скажу для всех, что касается современных гаджетов. Сейчас... Инвалид по зрению первой группы, а это касается именно первой группы, второй группе это не так сильно требуется, а инвалид первой группы может прийти в свой отдел социальной поддержки населения своего района, написать заявление, заполнить справку у окулиста в том, что он нуждается в телефоне с речевым выходом, и телефон с речевым выходом, в частности смартфон, этому незрячему человеку будет выдан через отдел социальной поддержки населения.
Здорово. Здорово. Спасибо большое. Если есть еще какие-то реплики с вашей стороны, 92-106-5, 95-106-5, телефоны работают, мы готовы принимать звонки. И я хотел бы вот еще все-таки для того, чтобы наши люди представляли себе мир с этой точки зрения, задать вам несколько вопросов. Вот буквально в двух словах. Скажите, пожалуйста, вы выходите из квартиры, перед вами наверняка есть какая-то лестница. Каким образом вы ее преодолеваете?
В самом обычном подхожу и спускаюсь по ней.
То есть вам необходимы перила? Или вы можете ими не пользоваться?
Ну, желательно, чтобы они были. Я, конечно, по возможности стараюсь перилами особенно не пользоваться. Но, исходя из правил гигиены, все-таки перилы бывают не всегда очень чистыми. Но поскольку у меня всегда в руке вправо есть трость, то я тростью все-таки касаюсь этих перил и спускаюсь по лестнице.
В магазине общение с продавцами как выглядит? Вас все-таки знают в каком-то магазине, обращаются к вам отдельно, или это не представляет никаких сложностей?
Вы знаете, вот в магазины, в которые я хожу постоянно, меня уже знают и, в общем-то, относятся хорошо. Я хочу привести другой пример. Вот рядом со мной живет пара незрячих ребят, муж с женой, которые оба незрячие. Они, в общем-то, столкнулись рядом в магазине, не буду называть магазин, это, наверное, нельзя делать. Они столкнулись с тем, что... Им не очень-то хотели помогать. Это супермаркет, и там нужно ходить с корзиной по залу и собирать продукты. Когда они обращались к работникам зала, то работники зала соглашались им помогать, но старший администратор начинал их шпынять. Иди делай то, иди делай это. То есть чем-то вроде как не тем занимаешься. Но ребята обратились в вышестоящие органы и, в общем-то, в магазине стали помогать. У нас, конечно, еще не отработан этот процесс. Но я что хочу сказать? По запросу ведь и предложение, правильно? Спрос как бы решает наше предложение, да? Поэтому чем больше будет таких проблем, тем активнее будут они решаться. Конечно, если, скажем, в какой-то там из супермаркета в первый раз в жизни зашел незрячий один, то, наверное, люди растеряются и не помогут ему. Но чем чаще будут незрячие люди сами приходить, то здесь еще важна и наша активность. Чем чаще мы будем обращаться, тем больше будут нам помогать.
А давайте еще мы на звонок прервемся. 92-106-5, 95-106-5. Ну вот, и оба сразу трубку повесили.
Да. Еще из раздела блиц-опроса у меня есть такой. Вы участвуете в выборах?
Да, конечно.
И то есть, скажите, вот когда вам нужно прийти на избирательный участок, сделать свой выбор, отметиться в избирательной комиссии, никаких проблем у вас не возникает?
Ну, в целом нет. Во-первых, надо сказать, что избирком уже несколько лет перед выборами приходит к нам в специальную библиотеку на Рыбинскую, 53. Там собирают инвалидов по зрению, и представители избиркома объясняют, что, как, на каких участках. У нас даже был такой случай, когда проводили эксперимент в Доме культуры ВОС на Рыбинской, 51, когда приезжали питерцы, ставили говорящие маячки. Был такой проект «Говорящий город», он в Питере и сейчас работает. И они ставили говорящие маячки, чтобы инвалид мог сам войти в здание, найти кабинку и самостоятельно зайти проголосовать. Каждый раз пытаемся вместе с представителями избиркома изготавливать специальные шаблоны для бюллетеней. Понятно, что каждый раз бланк бюллетеня бывает разный, да? Поэтому шаблоны каждый раз приходится изготавливать специально. Поскольку сейчас у нас пока нет для этого никаких машин, то есть приходится делать это все вручную. В этом я знаю, что очень активно помогает наша специальная библиотека. Вот директор Валяева Елена Аркадьевна, я знаю, что она включена в этот процесс, и они со сберкомом очень тесно в этом плане работают. Конечно, проблемы, наверное, у кого-то какие-то и возникают. Нельзя сказать, что их нет. Но другое дело, что проблемы решаемы, надо просто о них заявлять. Если вы не можете выйти напрямую в избирком, то выходите в общество слепых, и мы всегда готовы в этом плане помочь. То есть сказать, что какая-то дискриминация на выборах для инвалидов по зрению существует, я бы такого, конечно, не сказала.
К сожалению, время нашей программы истекло. Это часто происходит очень неожиданно. Я напомню, что у нас в студии сегодня была Анна Князева, и я, Марк Нуждин, Данил Бедяев. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.